Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему нам сложно любить? Что мы называем любовью? И почему контроль часто противостоит любви? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача «Евангельских христианок». Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Сегодня мы решили поговорить с Петром о любви. Сразу вспоминаю, слушай, ну как, знаешь, как, когда мы говорим про любовь, то вот сразу вспоминаются там какие-нибудь там, знаешь, христианские песни. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, да? Понятно, что на какие тексты Священного Писания эти, соответственно, песни, христианские песни написаны. Вот, но мы давайте попробуем сегодня с вами поговорить, друзья, и присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, почему бывает сложно любить другого человека? Почему бывает сложно любить другого человека? И здесь, конечно же, нам поможет пастор Петр Морозов, вот, и главный специалист, видимо, у нас сегодня по любви.
По нелюбви.
По нелюбви или по любви к сложным людям. Сложные люди, ну, в общем, нужно сказать, что всегда, знаешь, бывает обязательно, если ты ведешь там домашнюю группу, то обязательно приходит человек, который не дает духовно дремать, вот, и вносит свою, значит, систематическую сумятицу, да, в ту систему, в которой живет домашняя группа. Вот сегодня, друзья, мы с вами говорим о любви. И первый вопрос к тебе, знаешь, какой? Вот как ты думаешь, когда мы говорим о любви, мы всегда подразумеваем одно и то же?
Ну, я... надо выяснить у нас с тобой, мы про одно и то же
говорим. Про одно и то же говорим,
да,
или
да,
нет?
Мы про какую любовь говорим. Угу. Но, наверное, это надо выяснять в любом случае, угу. Потому что для одного любовь — это когда его любят, для другого любовь — это когда он себя предлагает, ну, то есть готов любить, готов что-то делать. И в этом смысле, конечно, лучше выяснить это. Вот, потому что, ну, и любовь бывает разная, и там родительская, дружба, там влюбленность между молодым человеком и девушкой. Но в основе, мне кажется, вот в основе всегда лежит какое-то чувство и какая-то привязанность, движение какое-то в направлении другого человека. То есть в основе любви всегда лежит что-то, что меня связывает с этим человеком. Вот. Просто так любить, вот, можно только себя там. А вот когда мы говорим о любви, мы все-таки говорим больше о любви того, кто рядом, тому, кто рядом. Хотя в Писании мы встречаем слова Христа о том, что любите ближнего, как самого себя. Да, пожалуйста, такая заповедь есть. Вот себя мы умеем любить, и вот нам остается научиться любить.
Я, кстати, встречался с очень интересным мнением о том, что вот, ну, мы как бы себя не умеем любить. Сначала надо себя научиться любить, а потом уже другого человека. Ну,
есть такая ересь, конечно. Я молодой, я тоже часто слышал, и до сих пор ее слышу. Поэтому люди учатся себя любить, mm-hmm. и развивают свой там эгоцентризм еще более... Там, да, мне кажется, что здоровый эмоционально человек себя любит. Угу. Он знает, он там готов мириться, как писал Льюис, со своими недостатками, готов себе все прощать, готов снисходить, терпеть и заботиться о себе, независимо от того, в каком он состоянии. Да, он может себя пожурить, но не простить себя он не может. То есть он всегда прощает себя и всегда сам с собой мирится и дружит. Это эмоционально здоровый человек. Мы не берем разные расстройства, там, я не знаю, вот не буду перечислять их. Вот. И поэтому мы умеем себя любить, не надо обманываться. Мы умеем о себе заботиться. Мы в первую очередь о себе любимых и заботимся.
Ну да, даже если мы не любим себя, это говорит как раз о том, что это ущербная любовь.
Да, да. И поэтому, конечно, если откинуть разные прочие расстройства эмоциональные, то, в общем, мы себя умеем любить, нам учиться не надо. То есть, как бы вот. А вот учиться любить близкого, да еще примерять на него вот эту одежду, которую мы сами привыкли носить, ну или, там, скажем, снисходить к себе, прощать себя, забывать всякие свои недостатки, еще наоборот удивляться тому, что их кто-то замечает, ну как ты не мог снизойти ко мне. То есть вот это примерить на другого и так повести себя, этому надо учиться, и вот в этом великое, ну я как бы сказал, великое, или, скажем так, размер этой заповеди познается тогда, когда мы начинаем ее практиковать. Вот великая заповедь, она потому, что она объемлет слишком много областей нашей жизни, поэтому ее исполнять так всей жизни не хватит.
Что мы вообще называем под любовью? Ну, что такое любовь? Это, да? Помнишь, такие, и есть до сих пор, наверное, такие вкладыши в... Значит, желательнее, но любовь и это, да, там.
Я вот прожил несколько этапов. Сначала моя старшая дочь, потом средняя, теперь младшая.
Я тебе открою страшную тайну. Я эти этапы начинал проживать с самого себя. Сначала я столкнулся, потом уже мои дети. Да? Ну, там, вот эти приносят эти вкладыши. А у меня, значит, дочь, знаешь, как делала? Я тебе могу сказать, что я очень хорошо знаю, что такое любовь. Да, прям очень хорошо. Все очень просто, потому что у меня на рабочем столе стоит моя фотография. Но она стоит не потому, что я люблю себя и хочу на себя вот посмотреть, а потому что это сделала моя дочь, младшая. И когда я ее спросил, ну вот, почему ты решил такой подарок сделать? Он говорит, потому что, пап, я тебя люблю. И она мне все время напоминает о том, что я есть человек, который меня искренне абсолютно любит, вообще без всяких, знаешь, каких-то вот накручиваний, да, и понятно, что любовь ребенка к родителям, она накручена всякими, да, вот, а за что ты меня любишь и так далее, да, но все равно вот ты искренняя любовь, например, детей к родителям, она не обусловлена тем, что он купишь ты ей там вкусные конфеты или не купишь, да, то есть вот если это уже не испорченный, да, каким-то воспитанием, да, ребенок, который постоянно что-то для того, чтобы что-то он сделал, его мотивирует или там лишает этой мотивации, вот я о чем.
Ну, слушай, я вот очень плохой мотиватор в этом смысле. Я бы и готов был мотивировать, но мои не ведутся.
Это прекрасно. Это прекрасно.
Вот. Что такое любовь? Ты знаешь, вот сколько людей, наверное, столько и мнений будет. Одни скажут, любовь — это когда мне хорошо с этим человеком, да. Другой скажет, любовь — это возможность что-то сделать хорошее для человека. Угу. Или, наоборот, получить что-то. И это связано с эмоциональной привязанностью, это связано с действием, с... То есть со всеми, ну, со всеми частями нашего «я». Там, да, и, в общем-то, без любви человеку плохо. Там, с любовью скажут, тоже плохо. Вот песенная на эту
тему. Что бы делал, как Михаил Михайлович Звонецкий писал, что бы человек ни делал, он все равно ползет на кладбище. Да? Да, ему да, все да. равно как-то плохо.
Я бы даже сказал, что это настолько понятие, важно для жизни, что две самых больших и всеобъемлющих заповеди, они о любви.
Угу.
То есть, по сути дела, вся наша жизнь это представляет, ну, из себя это возможность любить или не любить. У нас есть возможность любить, и мы либо пользуемся этой возможностью, либо нет. Либо мы исполняем великий замысел, либо мы отказываемся от его исполнения. И в этом смысле любовь — это что-то больше, чем мы можем даже сказать. Это просто жизнь, если уж так пошло. И либо мы живем любя, либо мы живем не любя, и это уже жизнью полноценной назвать нельзя. Вот как-то так, наверное.
Тебе дочь твоя, не дочь, одна из дочерей твоих, да, никогда не задавала вопрос, пап, за что ты меня любишь? И что ты отвечал при этом?
Я не помню такого вопроса. Он интересен, я бы, наверное, запомнил. Но нет, просто это априори папа любит, и все. И, то есть это воспринимается как норма. По-моему, это такое здоровое отношение. Родители... Я тут тоже не...
Может, у меня нездоровое отношение? Меня дети спрашивали.
Слушай, интересно. Я своих тоже никогда не спрашивал родителей, потому что я был убежден, что они меня любят. Прям как... То есть это было во всем.
Это не, я хочу тебе сказать, что это не означает, что у нас нет любви, у нас ее как раз вот в семье.
Это просто мы разные люди.
Да, ну просто характер, эмоциональный, да, склад совершенно другой, да, потому что Ну, понятно, что, например, ребенку, когда мало общения с родителями, да, он начинает бузить. Да, он начинает там капризничать, болеть. Ну, как бы есть там пассивная, есть активная фаза вот этого, да, привлечения внимания, либо нашкодить что-нибудь, хулиганить. Да, например, мальчики, они обычно у целеустремленных отцов, которые, у которых ну, все подчинено там, системе, логике, все вот так вот, целеустремленных отцов, которые не занимаются своими детьми.
Но я все равно, таким, я все равно таким завидую.
Вот, они... потому что некогда. Да. В основном сыновья начинают получать двойки. Да, потому что таким образом это единственный способ привлечь внимание к себе, да. Вот, и когда мне, кстати, дети задавали такой вопрос, старшая-то уже давно не задавала, там, она, детям нужно просто слышать, вот есть личности, ну, там, девочки, может быть, такие эмоциональные, да, склады характера, когда нужно не просто знать и чувствовать, слышать, ну, слышать.
Слышать.
Да, ну, вот вербальное подтверждение этого. Да, я тебя люблю. То есть вот надо обнять. Ну, понятно, тактильный контакт очень важен. Особенно тактильный контакт между девочкой и отцом, потому что таким образом она чувствует себя защищенной. Да,
ну, надо сказать, что вот если там касаться моей семьи, то, наверное, старшая какое-то время была убеждена, что ее не любят. В среднее время от времени пользовалась этим. Говорила, папа, ты меня любишь? Угу. Чтобы потом попросить что-то. Вот. Младшая да, просто понятно, даже да. не это, не шантажирует, мама. Просто просит.
Все понятно, да.
Вот в этой части. Но любовь — это что-то, что определяет нас как людей, полноценно живущих или неполноценно. Неразделенная любовь делает нашу жизнь ужасной. Когда мы любим, нас не любят. Когда мы не любим, а нас любят, это тоже вызывает какую-то тяжесть. И это что-то такое, что не может пройти мимо нас. О любви говорят верующие, неверующие. Конечно, верующие сейчас будут поправлять меня и говорить, что вот, мы имеем в виду совсем другую любовь. Слушайте, я бы сказал так, что любить умеют все. И не любят все одинаково. Да. И в этом смысле любовь мимо любви не пройдешь. Она, вот, ее, она либо есть, либо нет. Вот, как-то. Научиться любить ближнего – это большая наука. И я бы сказал, что она доступна не только верующим людям, она доступна всем. Потому что отголоски той самой божественной любви, которая вот, распространяется на всех нас, она есть везде, она есть в художественной литературе, в произведениях искусства, даже в художественных фильмах, там, да, и в некоторых носителях это отчетливо видно. Вот, поэтому мы можем учиться, читая Писание, мы можем учиться любить, смотря фильмы, читая книги, слушая музыку, общаясь с детьми, с разными людьми, с родителями, мы можем учиться любить.
Слушай, ну ты же понимаешь, что это часто такой очень большой шум, а не любовь, да? То есть есть разные, скажем, не то что варианты, а то, что мы называем любовь, есть имитация любви, да?
Ой, ну есть...
И как тогда разобраться, что есть любовь, что настоящая любовь, что нет, что подделка? Есть, знаешь, недавно, опять же, если говорить о любви, смотрел фильм, значит, детективный, сразу скажу, и вот там главная героиня, вот ее там отца, все вокруг него, его обвиняют там в пропаже жены, в общем-то, что якобы он там убийца, все. И рядом такой молодой человек, ну, думаешь, я бы, не знаю, я бы уже давно взбрыкнул бы. Потому что она вся в истерике, там то уходит, он за ней, я тебя люблю, я тебя буду поддерживать. Думаешь, таких не бывает вообще. А потом понимаешь, почему он это делал. В общем, не буду раскрывать там всех коллизий, но на самом деле, ну, как обычно, преступником оказывается он, да? То есть ты понимаешь, что вот это была имитация любви, да?
Ну, у Баркли есть замечательная фраза, сказанная по поводу, в комментариях по поводу 5 или 6 главы Евангелия от Иоанна, там «дружба бывает расчетлива, а любовь корыстна». Или как-то так, вот тут вот, что-то такое. Вот. То есть, конечно, когда любовь корыстна, это уже не любовь. Там, да, когда дружба расчетлива, это тоже уже не любовь. И в этом смысле люди, которые благодарны с расчетом, чтобы получить еще что-то, они неблагодарны, они просто расчетливы. Вот. В этом смысле мы, слушай, мы все равно имеем опыт общения с родителями, мы имеем опыт общения с разными людьми. Ошибки нас тоже чему-то учат. Школа нас учит чему-то. Мы учимся в школе различать настоящую дружбу от ненастоящей. Там, да. Мы познаем предательство, мы сохраняем верность.
А нужно познавать предательство, как думаешь, для человека? Для того, чтобы понять, ну, что такое верность, что такое неверность.
Да желательно бы прожить без этого, но без этого, судя не по всему, не получается прожить. Так или иначе, значит, эта вот фраза, мем из Фейсбука до сих пор не выходит из головы человека.
Социальной сети, которая запрещена на территории Российской Федерации.
Да, согласен, да, уже давно. И, значит, фразочка такая была, что, мол, значит, человека сделал, бог человека сделал прямым и каким-то таким добрым, хорошим, пока его не обманули, не предали, не оболгали, ну, что-то такое. То есть и мы проходим эту школу, и мы распознаем, что такое любовь, вот, естественно, и мы видим примеры прекрасной любви в художественных произведениях, вот, мы видим примеры прекрасной любви в Библии, вот, и видим, как люди растут в этой любви, начиная с эгоистичных каких-то побуждений, заканчивая величайшими движениями души, когда говорит «меня возьми». Не надо вот брата брать, меня возьми там, да. То есть это тоже говорит о том, что в нас любовь может расти, возрастать, и мы учимся, проходя по жизни, познавая потерю и познавая там какие-то вещи, которые сами, может быть, делали. Проживая их, мы учимся, мы понимаем, что что-то не так.
Ты знаешь, вот я уверен абсолютно, что любовь, во-первых, еще начинается с поддержки. И я абсолютно уверен в том, что вот наши замечательные подписчики и слушатели нас любят, потому что они оказывают нам поддержку. И, друзья, вы еще больше можете оказать поддержку, если поставите лайк, сделаете репост нашего эфира, будете его комментировать, напишите, какие, как вы думаете, вот почему нам сложно, почему бывает сложно любить другого человека. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально, это тоже, в общем-то, для нас очень важно. Более того, благодаря вам мы выходим в эфир, мы можем говорить о Боге, мы можем говорить о Христе, мы можем говорить о тех ценностях, которые помогают нам пережить трудные времена. И для того, чтобы поддержать нас материально, достаточно просто пройти по ссылочке, вы ее найдете в описании к нашему эфиру, пройдите по ссылочке. Можно выбрать разовые ежемесячные пожертвования, любую сумму, и, собственно, не буду даже иронизировать над тем, как бы, о величине любви, о величине суммы. На самом деле это, по большому счету, конечно, для нас сумма важна, но важно то, что вы захотите поддержать наш проект и будете вкладываться в это. Я знаю, что нам пишут многие люди о том, как помогать нашей передаче. Для нас это тоже очень важно. Друзья, если вы не успеваете во время эфира, например, эфир вы смотрите в записи, то не стесняйтесь прям комментировать или посылать личные сообщения мне. Вот можете меня найти в социальной сети ВКонтакте. И я с удовольствием, для нас это очень важно, ваша обратная связь, о каких темах вы хотели бы. И, конечно же, важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и, конечно же, комментируйте и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы говорим сегодня о любви с пастором Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петром Морозовым. Вот скажи мне, Петр, а что нам мешает любить?
Ну, тот самый опыт, который мы приобретаем.
То есть, прежде всего, негативный опыт, да?
Да, негативный опыт.
Потом, опыт предательства, опыт...
Конечно, конечно. Мы становимся циничными и эгоистичными, получая вот воспитание какое-то. Мы же не только в доме видим это, но в доме, где родители нас любят и окружают заботы. Там детский сад, школа, друзья. И все, что мы познаем, формирует нас. И, естественно, мы можем быть закрытыми, мы можем бояться делать шаг навстречу, мы можем вообще там говорить о том, что и нет такого понятия, как любовь, есть только беспокойство о себе. И вот этот страх быть непринятыми, страх получить болезненный удар, он заставляет нас, не любить. закрываться и не любить. И, в общем-то, вот это прекрасное движение внутреннего человека навстречу друг другу, оно останавливается. Всякие такие обиды, поражения, предательства, они заставляют людей закрываться и делают нас эгоистичными, в какой-то степени циничными и, значит, в конечном итоге самодовольными, самовлюбленными. Нам хватает самих себя. Вот. Если кто-то заботится о нас, мы допустим его быть рядом. Если не заботится, ну, такой человек нам не нужен. Мы уже, здесь уже больше корысти какой-то, выгоды. Вот. И мне кажется, что в таком режиме очень многие существуют и живут, и сталкиваешься, и воспринимают это как норму. То есть, ну, насколько это жизнь, и насколько это... Вот в такой жизни есть жизнь настоящая, это уже большой вопрос. И, наверное, те, кто переживает влюбленность, или те, кто знает, что такое жертвенная любовь, и знает, какое ощущение, эмоциональный подъем, который приходит, когда ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, и внутреннее, и внешнее, видя благодарность людей, то, в общем-то, я бы сказал, что это две разные жизни. Проживаются две разные жизни. Вот.
Угу. У нас есть комментарий. Дмитрий написал: «Любовь настоящая, она вне условий находится. Самое лучшее понимание любви – это наша жизнь. Мы ничего не сделали, однако получили такой великий дар жизни. Это чистое проявление ее, дать самое ценное просто так». Ну, вот я с Дмитрием совершенно согласен про то, что проявление, как мы говорим, чистой любви, мы люди, мне очень сложно как человеку говорить про чистую любовь, да, потому что вот, ну, во мне много нечистого, да, как в человеке, много намешано, но на самом деле понятно, что родительская любовь, она тоже с примесями вот этого всего, да, то есть вот мы что-то хотим, мы обычно говорим, что я это делаю ради твоего же блага, да? И в принципе мы в это верим же, да, но не всегда мы делаем это ради блага ребенка, мы можем, знаешь, компенсировать свои амбиции, чтобы там ребенок добился, ребенку этого не надо. А ему как раз чистой любви надо, вот просто вот быть рядом. Да. Ну, опять же, в одном из фильмов, я помню замечательный случай, когда, значит, мать и дочь, они не могли поговорить. В конце концов, вот он говорит, что, типа, вот, я всю жизнь на тебя положил, я вот работал. Он говорит, да мне не надо было этого всего делать. И говорит, знаешь, какое самое счастливое время было? Когда вот я заболел воспалением легких, и ты, говорит, лежал со мной в больнице. Все. Он говорит, а для меня это самое ужасное время было. Я, говорит, я просто спать не могла, я боялась за тебя, да. Вот эта невозможность как бы проявить любовь, да, неспособность проявить любовь, и невозможность получить эту любви. Вообще, мне кажется, самое яркое доказательство любви – это ее отсутствие. Но когда она отсутствует, нам тяжело, нам невероятно плохо. Мы не можем вообще дышать.
Это правда. Тут не поспоришь. И поэтому, когда мы говорим о любви, мы говорим о жизни, о смысле жизни, потому что прожить жизнь сытую, спокойную, без любви, не познавая, не любя, не мучаясь, не ощущая того, что тебя любят, там, не переживая всех этих моментов, в общем-то, это и не жить, по сути дела. Потому что любовь — это и есть жизнь, как мне кажется. И поэтому, в общем-то, и в целом, я памятую как раз о том, для чего была твоя передача создана, да, «Жизнь в церкви». В общем-то, я думал, что, и думаю до сих пор, что церковь не то чтобы имеет право, а имеет возможность дать то, чего люди не находят в этом мире. Но, к сожалению, получается так часто, что дается учение, дается регламент, дается предписание, а любовь люди обретают в другом месте. И вот это мне это не очень нравится, но мне кажется, что у церкви как раз задача любить и помогать людям снимать вот эти все защитные свои, как это называется, защитные, что там, защитное может быть у человека, чтобы иметь возможность в ответ тоже полюбить и тоже что-то
механизмы
делать.
Механизмы,
да. Вот, и поэтому у церкви есть преимущество. Люди, пришедшие в церковь, мне кажется, пришли потому, что узнали, как их любят. Не потому, что они кого-то там полюбили, а потому, что узнали, как их любят. Потому что они узнали, как их любит Бог. И вот зная, как их любят, у них появляется возможность, у нас появляется возможность вот эту любовь распространять на тех, кто рядом. И, в общем-то, чисто теоретически, как бы церкви должны наполняться, потому что если мы говорим, что любовь — это и есть смысл жизни, любовь придает смысл вообще нашему существованию, да, то получается, как бы церковь должна наполняться людьми, вот прям вот, вау, а ничего такого не происходит. Почему? Потому что, видимо, мы несем с собой в церковь свои привычки, какие-то свои боли, какие-то свои защитные механизмы, и там тоже, или там, приходя и полностью открытый, получаем уже там раны, уже там нас заставляют закрываться. И, в общем-то, не срабатывает. Чисто теоретически хорошая схема, она просто не срабатывает. Потому что по большому счету только любовь может привести человека в церковь. Нет, конечно, корыстный расчет.
Интересно, в чем?
Ну, типа, жить хочу вечно.
Царство Божие, да.
Да, да, жить хочу вечно, поэтому приду туда. Но знакомишься все равно.
Долго не протянешь на этом.
Да, долго не протянешь, потому что если жить вечно без любви, то это ад, по сути дела, вечный ад. Вот. А жизнь, она предполагает любовь и отношения, и поэтому в церкви именно так и должно все быть. Но получается, как получается.
Библия много говорит о любви. Практически вот все книги Библии говорят о любви или о отсутствии любви, так или иначе. Но первый отрывок, когда ты спрашиваешь человека, христианина, спрашиваешь о любви, он тебе сразу же назовет. 1 Коринфянам 13 глава. Ну, ты его ночью разбуди, вот
спросил. Нет, Иоанна 3:16.
Либо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да? Два места, да. Но все-таки 1 Коринфянам он там объясняет, да. Апостол Павел пишет Коринфской церкви, у которых как раз были большие проблемы с любовью друг к другу. Он и описывал это, да, там, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это такое абсолютно исчерпывающее описание любви, как ты думаешь? О чем вообще здесь Павел писал?
Слушай, это большой гимн любви, который написал Павел, и я бы сказал, что из всех отрывков Библии, наверное, он более полный. Да? Здесь собрано что-то. Но есть здесь направление, которое меня очень сильно радует, потому что я вижу их дефицит и в церкви, и в мире. Например, я вот хотел бы прочитать немножко другого перевода, такой дословно-смысловой перевод Журомского, да. И вот здесь вот что прочитать, чего мне кажется...
Подстрочник, в общем, по большому счету.
Да. «Она собою покрывает все промахи». Угу. То есть, мне кажется, вот этого не хватает. Наоборот, люди как-то любят подчеркнуть промахи, не только в церкви, в мире это вообще, то есть подчеркнуть твой промах, заострить на нем внимание и сказать, что это,
да, согласен,
что это для твоей же пользы делается. Но настоящая любовь, по мнению Павла, она покрывает не просто промахи, она их собой покрывает. Она себя делает виновной в твоих промахах.
Вот очень хороший комментарий, Саша Толочка. «А еще в любви нет страха, но истинная любовь изгоняет страх. Возможно ли достичь любви от обратного, то есть достигая по потребности, я так понял, да, разные свойства 1 Коринфянам по отдельности». То есть достигая по отдельности разные свойства из 1 Коринфянам 13 главы. Мне кажется, очень... Ну, во-первых, я присоединяюсь очень, вот, что вспомнили это место «в любви нет страха», потому что... Вот чуть-чуть попозже у меня был этот вопрос насчет страха. Но раз уж задали этот комментарий, есть, это важно, да. Потому что, мне кажется, вот этот страх как раз противостоит любви. И Павел как раз пишет об этом. Ну, Писание нам говорит об этом, да, что вот где вы чувствуете страх, там есть недостача любви. там вот есть какой-то вакуум. Ну вот что бы ты ответил, да, возможно ли достичь любви от обратного?
То есть... Я тоже, как и ты, ждал вопроса, но раз он пришел раньше, надо будет, как во всяком деле, вернуться к самому началу. И мы возвращаемся к самому началу, к взаимоотношениям первых людей, человека Адама и человек Ева. Угу. Ну, или, скажем так, нет, Адам, Адам – мужчина, Адам – женщина. Вот так они были, да, Адама – земля, Адам угу. – мужчина и женщина. Вот первый мужчина и первая женщина, изначально они были настолько, настолько гармоничными они были, у них отношения, что они могли быть друг другу, вот, доверяли настолько, что они были голыми, да. И, например, Сергей Головин, он очень интересно предлагает посмотреть на это, он говорит… Посмотрите, они принадлежали друг другу до момента грехопадения. Грехопадение принесло страх, и они вместо того, чтобы продолжать принадлежать друг другу, они стали, захотели владеть друг другом.
Угу. Да, это разные вещи, да, согласен.
Да, и в этом смысле любовь получила большую пробоину в виде страха. И именно страх, вот то, что мы говорили, опыт, который мы приобретаем еще в детстве, когда нас предают, обижают, обманывают и лгут на нас, да, заставляет нас бояться, бояться любви, потому что мы можем натыкаться на вот эти самые болезненные ощущения. Ну и мы уже как бы пытаемся не столько принадлежать, сколько владеть тем, что нам нравится. Владеть — это значит командовать, давать условия, при которых я буду там рядом и так далее. И так
ну
далее.
Да, относиться к человеку как к своей вещи.
Да, и вот...
По-своему, ведь, смотри, по-своему ведь человек, который так относится к другому человеку, ну вот как бы, там, как собаки, не знаю, там, как бы любит, да, но... Там потаскует, но в любом случае это какая-то такая вот собственническая, действительно. То есть это моя вещь, и мне больно не из-за того, что, например, там человек меня предал, да, из-за того, что меня отобрали мое.
Да, это правда, еще вот это более интересно выражается, когда люди женятся, выходят замуж, они женятся, выходят замуж для того, чтобы их любили,
угу.
а не для того, чтобы они любили.
Да, ради любви, конечно.
То есть чтобы... Им принадлежали, но сами они не хотят, они хотят владеть. И в этом смысле очень многие браки имеют большие проблемы, потому что люди не договорились, что же такое любовь, как мы с самого начала, это ты поставил вопрос. Вот, и в этом смысле любовь не должна иметь страх. Если любовь со страхом, она никогда не будет совершенной.
Да, страх — это недоверие уже.
Да, страх — это недоверие. То есть в какой-то момент они даже просто оделись, потому что перестали доверять друг другу.
Угу.
Вот это вот...
Стеснялись друг друга. Да,
стеснение — вот это есть разновидность страха.
Да.
То есть, конечно, я понимаю, что в Писании очень много образностей.
Знаешь, я читал одно толкование, прости, читал одно толкование такое довольно забавное, да, которое очень интересно отталкивалось от вот, что они оделись, да, потому что стыдно. Они говорят, что в момент грехопадения человек впервые пережил и осознал, что такое комплекс неполноценности.
Возможно, да, кстати, это действительно, они перестали быть полноценными, они стали бояться друг друга.
Меня оценит кто-то, близкий человек. Да.
Стали не доверять друг другу. Вообще-то, на самом деле, когда мы договариваемся с тобой и кого-то предаем, даже между нами с тобой перестает быть доверие.
Угу. Потому что мы предадим друг друга. У нас страх предательства друг друга.
Мы же предали человека, мы же оставили его. Да? Вот, и в этом смысле эти двое, когда они не послушались Бога, они стали бояться друг друга.
Угу.
Перестали доверять друг другу. И вот появилось желание уже... А так как есть опасение, и так как есть страх, то вместо того, чтобы принадлежать человеку, им надо обладать. Он же по-прежнему мне нравится, но теперь я хочу им обладать. Теперь он должен принадлежать мне, а не я ему. И в этом смысле, конечно, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Вот. И в этом смысле, как люди говорят, это о чьей любви? О Божьей или о человеческой? О любой любви. Совершенная любовь, она изгоняет страх, потому что страх мешает любить. Страх мешает принадлежать человеку. Страх... заставляет опасаться, ставить защитные границы, барьеры, рамки. И, в общем-то, по сути дела, страх убивает всякую любовь.
Угу. Ну вот, все-таки не ответили на комментарии, возможно ли достичь любви от обратного, то есть достигая по отдельности разных ее свойств. Будет ли это любовь, да?
Ты знаешь,
можно ли достичь ее?
Я не пробовал. Я не знаю, как это работает. Я знаю, что в какой-то момент времени ты просто включаешься, как самоанализ какой-то, да, или как рефлексию, и понимаешь, ага, вот здесь я не сделал, а вот здесь я сделал. Да, вот в этой части у меня получилось, вот это не получилось. То есть вот прям, помнишь, я позавидовал людям, которые могут что-то расписать и планово двигаться. Вот у меня так не получается. Если у кого-то получится так двигаться, да слава богу, какая разница как. Лишь бы достигать любви. Поможет ли это избавиться от страха?
Угу. Вот, кстати, у Саши есть очень хороший комментарий. Адам обвинил Еву в предательстве, это она дала мне повод. А Ева подумала, что Адам предатель, сдал ее Богу. То есть очень хорошее, я согласен, такая очень оригинальная, ироничное толкование.
Да, в общем-то, так и было все на самом деле.
Да, да.
Да, и она уже просто это каскадом упала на змею там, да. То есть не я, а вот...
Змей, да. Да, змей. Все, вот опять же, первые стрелки стали переводить как раз в момент грехопадения.
В этом смысле, посмотрите, вот этот сценарий, который заложили, сценарий поведения, сценарий первой семьи, которая была между мужчиной и женщиной, он до сих пор реализуется в разных семьях. И дети смотрят на все это. И они сканируют. Они не учатся тому, что мы говорим, они учатся тому, что мы делаем. И если папа с мамой перекладывают ответственность друг на друга, дети точно понимают, доверяться нельзя. Надо защищаться из последних сил. И любить уже невозможно. Ну, в одной моей знакомой семье вот есть такой кризис, да, и старший ребенок спрашивал отца, зачем любить, если все равно такой кризис у вас? И я понимаю, что ребенку невозможно в наших современных условиях вырасти, вот прям не познавая, даже глядя на родителей, на то, что происходит между ними, человек все равно что-то познает отрицательное. И опять же, мне кажется, что у церкви появляется огромное поле деятельности и возможности показать человеку, не рассказать о любви, а показать, что такое любовь. Воспользуемся ли мы этой возможностью, это уже другой вопрос, но возможность такая есть.
Да, еще комментарий от Саши, и Дмитрий написал сначала, прочитаю его комментарий. «Не знаю, как ее достичь, мне кажется, любовь к нам приходит с небес».
Ну, поэтично, да. И точно, да. Ну, да. В общем-то, она так и пришла.
Да, да. Другое дело, вот...
Реализация ее здесь на земле.
Да, реализация ее здесь на земле и призыв. Ну, например, мы читаем в Новом Завете о том, что возрастайте в любви. То есть что-то нужно делать, да. То есть как-то нужно это проявлять. Этому как-то можно учиться, что ли? Не знаю. И чуть-чуть я прочитаю еще комментарий, ты сейчас запомни свой ответ на мою реакцию. К примеру, Саша, комментарий Саши, к примеру, если начать давать милостыню, потому что нужно поствить, а потом типа привыкаешь, и вот ты уже любящий стал в чем-то, милосердствуешь ведь, а если в хорошей семье привыкнешь к любви, поддержке, а потом попадешь в мир, а там все не так, не делает ли это любовь слабым? О, хороший вопрос, очень хороший.
Я больше сталкивался с тем, что человек... начинает что-то хорошее делать, хотя психологи говорят, что мы так приобретаем друзей, мы сначала сделаем что-то хорошее, а потом уже испытываем симпатию.
Ты просто перечитал Дейла Карнеги.
Но, слушай, это такое явление, которое работает 100%. Если вы действительно хотите, чтобы человек вам понравился, сделайте ему приятно. А если он еще это и заметит и скажет вам спасибо, ну все, дружба, считай, сложилась. Вот. Но это так вот мы устроены. Мы испытываем благодарность за то, что нам делают хорошее, в ответ тоже что-то хотим делать. Вот и получается. Но, знаете, я бы сказал так, что не надо за поведенческими технологиями гнаться. А поведенческие технологии — то, что вот описал Саша, да, что мы сначала делаем, а потом чувство следует. Не всегда это так работает. То есть иногда работает, иногда нет. И в любви это, ну или вот в выстраивании отношений, это часто не срабатывает. Поэтому что получится у вас, как вы будете действовать, это большой вопрос. Я бы сказал так, что вот Вот когда вот эта фраза прозвучала, что любовь к нам пришла с небес, понимаете, какая штука? Это хорошая поэтическая фраза, я почему за нее зацепился? Потому что, по сути дела, мы тоже пришли с небес. Угу. Сама мысль о том, чтобы создать этот мир, создать людей, она появилась потому, что в небесах есть эта любовь. Что-то любовь хочет... Ну,
вообще человек появился из-за любви.
Да, потому что хочет подарить... И более того, мы с вами сами отражаем вот эти небеса. Я сейчас объясню, что я имею в виду, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. В чем большой конфликт церкви и многих гуманистов? Потому что церковь как бы диктует заповеди и говорит, что человеку это не свойственно. А гуманисты говорят, нет-нет, посмотрите внутрь себя, вам свойственно. Мне кажется, вот этот конфликт надо убирать срочно. Потому что если мы серьезно посмотрим в глубину себя, мы увидим, что эти заповеди, они нам нравятся. Мы же отражение Бога. Они нам нравятся, просто у нас не получается. Или мы боимся. Ведь вот эти заповеди, 10 заповедей, которые помещаются в две больших, они все равно о любви к близкому и о любви к Богу. И в этом смысле нам, когда
ну у нас... Ну да, если ты любишь, например, ты не захочешь у него врать, не хочешь
да,
убивать,
да, тебе заповедь не нужна, ты просто живешь этим. И в этом смысле мы даже бы и хотим, и нам нравится, у нас просто не всегда получается так жить. Так вот, каким способом мы вот эту внутреннюю потребность любить и быть любимыми будем реализовывать, это уже не так важно. Важно, чтобы мы понимали, что мы хотим делать то, что написано в заповедях. Это не заповедь, которая спущена сверху, и как бы вот-вот обязательно, вот-вот строго, это вот пугает. Но давайте скажем так, Бог нам дает их, потому что знает, что мы на Него можем быть похожими. Мы созданы быть на Него похожими. И это для нас и является как бы сутью нашей. И ничего большего в жизни вы не испытаете большего удовольствия от исполнения этих заповедей, потому что вы внутренне обретете вот радость от того, что вы так поступаете, от того, что вы можете любить. И в этом смысле, слушайте, друзья, в нас есть все, чтобы мы вот эти заповеди не воспринимали как угрозу, а воспринимали как путеводитель. Да, и и это заодно приведет нас ко Христу в силу нашей несостоятельности. Но это уже другой вопрос.
Дмитрий написал: забота даже в семье еще не любовь. Это может быть обязанностью, например.
Мужчина проявляет свою любовь как обеспечение, то есть как заботу. Mm-hmm. Это его любовь. Женщина
немножко... Она может, но я бы очень сложно... Может, такие проявления есть, да. Вот человек не любит, но заботится, потому что так его воспитали, или так нужно, да. Но вот
Ты хочешь сказать, что вот он делами делает, а эмоциональной привязанности к детям нет?
Нету. Такое бывает, но это скорее, я бы сказал, что это какая-то уже точно психологическая и духовная проблема, да.
Ну или усталость. Да, усталость, да. Потому что вот мой родитель когда-то... Он много проработал лет в шахте, и когда пришел пенсионный возраст, он очень хотел уйти, но мы ему не позволяли.
У Саши сегодня хорошие очень комментарии и вопросы, прочитаю, да. Еще Дмитрий комментарий: природа человека – любить и быть любимым. Я согласен, все стоит на любви, и все, собственно, зациклено либо на ее отсутствие, либо на любовь, да, либо на ее отсутствие. И Саша, значит, комментарий: Бог любит, и Он творец. Это неотъемлемо, он не может не любить и не творить. То есть творчество – одно из проявлений любви, то есть когда человек способен творить, то это и это проявление потенции любви в нем.
Ох, какой большой вопрос, да. Я бы сказал, на целый
эфир. Да.
Да, я бы сказал, что надо приглашать все-таки специалистов в области искусства, потому что мне кажется, что это очень точно подмечено. Угу. Ненависть разрушает. Созидает и
ненависть,
творит.
Кстати, в искусстве, в ней прям чувствуется, я могу сказать, что как тут как культуролог, да, ненависть в искусстве, она разрушительна. Она уничтожает вот это произведение искусства внутри, да, и тут вот эта потенция, да, любовь, да, к искусству, которое выражено, любовь к людям, например, выраженная в искусстве, да, она созидает, а ненависть, она разрушает. И в искусстве это очень кардинально видно и чувствуется.
Это как в жизни. Есть гармония, есть наши поступки, которые гармонично укладываются в эту жизнь, А есть дисгармония, то, что разрушительно. И в этом смысле любовь, она всегда созидает.
Uh-huh.
Имитация любви, даже если очень хочет, все-таки плоды у нее другие, они разрушительные, плоды горьковаты, с привкусом кислятины. Никогда не захочется. И поэтому мы проживаем жизнь, и мы уже во взрослом возрасте примерно, мы еще не знаем, почему, но мы уже понимаем, что что-то не так. Потому что имитация любви несет в себе что-то другое. Поэтому я согласен, вот этот заряд творческий, это все-таки одно из проявлений той любви, которую мы можем
дать. Ну, например, никто так отчаянно не выразил одиночество, как художник, переживающий это одиночество. Это, да? Да. Вот сходите, если вы будете в Москве, сходите в Пушкинский музей, но не в основной корпус, а в корпус, посвященный истории зарубежного изобразительного искусства. Он, например, находится рядом буквально. И посмотрите одну небольшую картину, абсолютно гениальную. Причем это картина как бы по задумке вторично, но первично, потому что уже оригинал-то никто не помнит. Это «Прогулка заключенных» Ван Гога. Mm. Гениальнейшая картина, у которой я впервые, честно признаюсь, заплакал. Я впервые плакал от произведения искусства. Да? Потому что никто так не выразил вот это стремление человека вырваться из этого круга, вот эта жизнь как круг заключенных, все время ходящих по кругу, да, их все время гоняет кто-то. И вот этот вот юноша, который смотрит на небо и который не хочет подчиняться этому кругу. Да? Вот это одиночество как зацикленность и попытка вырваться из этого круга одиночества. Никто, как лучший художник, этого не мог выразить. Да? Mm-hmm. И пережив это на себе, да? на всей своей жизни.
Ну, я с искусством так близко не знаком. Не могу сказать.
Достаточно можно просто.
Вот. Комментарии кончились, я так понимаю.
Нет, тут есть еще комментарии, и у нас немного времени, совсем осталось пару минут. Дмитрий написал: если бы мы смотрели на людей как на Божью душу, а не как на покаявшихся, было бы больше любви между людьми, и связь бы людей была бы крепче.
Предположение.
Ну да.
Предположение. Согласен, если бы мы, вот, а мы что-то, мы так смотрим, как мы смотрим? Надо сначала выяснить, как мы смотрим, да, чтобы предположить это. Я думаю, что взгляды есть разные в церкви, и покаявшаяся душа — это на самом деле это радость, это та же душа, которая вот создана Богом, жизнь, и если человек кается, то это и радость, и почему не посмотреть? Может быть, этот комментарий говорит о том, что слишком много формализованности в церкви. Ну, бывает и такое. И это тоже формализация, попытка все структурировать. Бывает, убивает жизнь, убивает любовь.
Не, я всегда, знаешь, я всегда понимаю, что это неформально в церкви, когда пастор, когда молится во время с покаявшимся, плачет. Вот, и все.
Это значит, все хорошо. Да,
да, значит здесь все хорошо. Это я про свою общину, конечно. Саша еще написал буквально вот комментарий, и мы вот уже будем завершать, потому что у нас буквально тут минутка осталась, да и пару минуточек. А вот с любовью, если ты любишь, а для плохого человека ты кто? Кажется, любовь тоже могут считать слабостью. Но в этом мире вообще все перевернуто. И любовь считается слабостью, хотя это сила. Большая сила и энергия к жизни. И мне кажется, здесь вот, как это не парадоксально, но только личность Христа является ответом на это.
Ну, это блестящий ответ. Пятерка тебе по пятибалльной шкале, потому что мышца Господня или сила Господня явилась в том, что Христа распяли. Как раз сила Господня явилась вот в этой слабости любви. И, возможно, не надо этого стесняться. Мы вот в этой слабости любви можем побеждать.
Вот что называется поговорить на ту тему, которая, казалось бы, затасканная, и все говорит. Любовь, да? И одного эфира маловато, оказывается, для всех вопросов, которые есть у нас, которые мы можем сказать. И поэтому, друзья, большое спасибо за ваши комментарии. Очень интересные комментарии, очень интересные вопросы. И мне кажется, и эфир стал совсем иным, когда вы пишете и задаете вопросы. Это очень здорово. На самом деле могу сказать одно, что действительно самый главный ответ — это подвиг Христа и его личность, его фигура в нашей жизни. Поэтому, друзья, советую. В общем-то, мои простые рекомендации – это действительно плачьте с плачущими, радуйтесь радующимися, чему мы вам желаем. У меня был в гостях пастор Петр Морозов. Передача «Погружение» каждый четверг, 15:00. До свидания, до встречи.
Всего доброго.
В эфире.
Погружение. Время изменить свою духовную.